История пятая. Ну, в контексте мы как раз читали, да, 4 глава, что они начинали перестроить храм Господня там в Иерусалиме. Кир, царь персидский, дал им, ну, всего добра и всего строить, материалы и так далее. Они начинали все строить, все хорошо, и потом местные жители там начинали жаловать, что зачем вы перестроите дом, жаловали туда, в Вавилоне или в Персии. И ответ пришел, что нет, нельзя перестроить. И мы сказали, 4 глава, 24 стих, они 21 год там, ну, остановили работу. Я предлагал, что об этом говорится Даниил, 10 глава, что там был 21 дни, пока ангелов боролся с этими князьями в Персии, персидские. И после этого времени, 5 глава, в 1 стихе, пророк Агей, пророк Захария говорили иудеям и ободрили им опять начинать перестройку этого храма, несмотря на то, что повеление было такое, что нельзя это делать. А читая этих пророков, и у нас есть, конечно, дальше в Ветхом Завете у нас есть пророк Агей и пророк Захария. А что там мы читаем? Мы не читаем, что, ну, давайте, стройте, стройте, не обращайте внимания на этих, ну, которые сказали не строить. Вот, мы такие слова не читаем. Наоборот, мы читаем, похоже, юды, вы, в принципе, ленивы, вы не то живете, вам страшно нуждаются, покаяться, вам должны вообще приближаться к Богу, вы не то жили, вам надо строить дом Господня и не ваш дом. То есть Агей и Захарий довольно отрицательно, довольно негативно писали об Израиле. Итак, получается, что когда написано здесь, типа, что они пророчествовали, и люди начинали опять строить, значит, что, по-моему, народ слушали тех слов и покаялись, и поняли, что да, мы точно не то жили, Бог мне простил, а что мне делать в конкретном практическом плане в ответ, в благодарности, ну вот, строить, перестроить тот дом Господний. Итак, мотивацией для нашего труда должен быть факт того, что Бог мне простил. И поскольку мы сможем это чувствовать, что да, Бог мне простил на самом деле. Вот, поскольку мы не сможем просто сидеть пассивно, мы хотим кое-что делать, мы хотим отвечать, мы хотим, ну, не пассивно сидеть. И Бог дает нам возможности Ему служить. Ну, это все, ну, тот энергия происходит из-за того, что мы поняли, что мы не то жили. Поэтому здесь как-то написано, что ладно, они как-то в отчаянии, в разочаровании не остановили перестройку дома. И потом Агей и Захария пророчествовали, и они опять начинали. Но это не так просто. Надо понять, что Агей и Захарий критиковали Израил и позвали им к покаянию. И в таком образом они поэтому начинали перестройку. И этих самих пророков, второй стих, с ними пророки Божии, подкреплявших их. Я понимаю, что они не только дали слов, а и тоже своими руками и тоже работали. И есть тенденция особо в нашем поколении просто использовать слов. Слов, слов, слов. И действия очень мало. Написано в 5 стихе, что, конечно, этих, но местных жаловали, есть повеление, что для вас строительство нельзя, зачем вы так делаете? Но око Бога их было над старейшинами иудейскими. И те не возранили им, доколе дела не отправили к Дарию. Око Бога. Я понимаю, что это говорится об ангеле. Око Бога. Потому что и Даниил, и тоже Захарий, мы читаем, как ангел Божий постоянно был с ними. Что тот ангел вообще действовал вот с ними. Тот ангел Божий вообще вот как-то был на их сторону. Око Бога. мы, наверное, чувствуем, что Бог как-то не видит, что есть тут колоссальная тишина, кажется, от Бога. Есть, кажется, такие моменты, где, кажется, Бог не обращает никакого внимания. Они, безусловно, так и думали бы, что, ну ладно, Бог вел нам сюда из Вавилона, и потом, ну, все хорошо сперва, и потом, кажется, Бог забыл о нас. Потому что другое повеление шел, чтобы мы не сможем на строительство заниматься. Но это не значит, что Бог не видел. И тоже в этом долине, в нашей жизни, когда кажется, что Бог как-то далека, не слышит, не видит. Нет, на самом деле Он все видит, а как механически Он это, ну, созреется к нашему ситуации? Через ангелов. Потому что они на самом деле здесь, даже в этом зале. Они здесь. Конечно, Бог мог бы просто автоматически все обо всем знает. Но я предлагаю, что у него есть какой-то механизм, какая-то система в том плане ангелов, который является здесь его око. Его, ну, око, чтобы он видит, чтобы он знает. Итак, они писали тогда Дарью объяснительное письмо. И сказали в 12 стихе, когда же отцы наши прогневали Бога Небесного, Он предал их в руку Навуходоносора. То есть они открыто признали свой грех. И признать свой грех, исповедовать наш грех как-то открыто перед всем, не стесняя, просто открывая так, как и есть. Это вообще очень необходимо, потому что иначе это просто вот такая гордость. А если мы так и сделаем, я уверен, что это очень привлекательно для людей, потому что мы все как-то чувствуем гордые, агрессивные людей, которые будут как-то нападать на меня, которые будут как-то критиковать меня. А если парень там стоит и объясняет, что, ну, понимаешь, я не то сделал. Вот, но все равно верю в Бога. Вот, это ладно. Люди как-то сразу как-то ослабляются немножко и как-то принимают сразу. Поэтому таких людей, как и Петр, как и Павел, которые, безусловно, очень серьезно согрешили. Ну, Петр отрекся, и Павел, ну, преследовал до смерти христианин. Люди как-то поняли, что, ну да, тот человек, видимо, не совсем то жил. И как-то ладно, можно как-то ему принять. Так, 6 глава. Дарий все смотрел на ситуации и опять отправил повеление, что да, вы сможете перестроить, и не только можете перестроить, я дам все то, что вам надо. Как-то все открыто, зеленый свет. И что, ну, те, которые даже им, ну, тех местных, которые не хотели, что это случилось, им должны, 8 стих, я понимаю, из имущества царского, из-за речной подати, немедленно берите и давайте тем людям, чтобы работа не остановилась. И если кто даже, ну, поднял бы рук против этих евреев, 11 стих, еще он дал повеление, что если какой человек изменит это определение, то будет вынуто бревно из дома его, и будет поднять он и пригвожден к нему. Тех врагов еврея было бы вообще в шоке, что все наоборот. Опять случилось. А видите, они, тех евреи, правильно сделали. Повеление было, нельзя перестроить. Но они предпочитали делать то, что Бог сказал через этих пророков. И ситуация немножко похожа, когда Петр проповедовал Деяния апостолов, 4 глава, и пришли к нему этих евреев, сказали, это нельзя проповедовать в храме. Он сказал, у меня есть заповедь от Господа проповедовать. И что лучше, слушать тебе или Богу? И в нашей жизни в мире иногда получается так, что наши принципы являются абсолютно в конфликте с этим принципом этого мира. И придется так, Так и есть. И если мы это не чувствуем, надо задать себе вопрос, если на самом деле мы как-то от Бога. Потому что если на самом деле мы со Христом, то его политику, его позиции, его принципы вообще конфликтируют вообще с этим миром. И вот у Петра такой похожий ездры, вот такие ситуации. Так, короче, в 14 стихе. Они преуспевали по пророчеству Агея, пророка и Захарии. И построили, и окончили. По воле Бога Израилева. Они преуспевали по пророчеству Агея и Захарии. Но я сказал, что когда читаешь пророк Агея или пророк Захарии, они довольно резко критикуют Израил. Вы чем? Вы что делаете? Надо покаяться, вы не то жили. Вот. Вы не лучше, чем ваши отцы. И из-за своих поведений вот всякие беда случились с Иерусалима. Итак, они преуспевали, в принципе, из-за того, что они покаялись. И это покаяние дал им вот такой духовной энергию. Итак, если вы пока не крещены, об этом подумайте. Потому что крещение, это значит признать, что я не то жил. Значит, покаяться, в принципе, не в том, что мы обещаем, что я не буду дальше согрешить, это нереально, и это не из-за этого, что мы принимаем крещение. Мы принимаем крещение именно из-за того, что мы являемся больной человек, который страшно нуждается в врач. И это, ну, то покаяние от самого сердца, это вот то, что дает нам сил и энергию, чтобы мы сможем как-то действовать для Бога и преуспевать. Последний момент, 6 глава, 22 стих. Они радовали, потому что обрадовал их Господь. Я понимаю, что у Бога есть такая способность действовать прямо на сердце человеку. Дать человеку, например, здесь радость. И дальше. И обратил к ним сердце царя Ассирийского, чтобы подкреплять руки их при строении дома Господа. Итак, у Бога есть полная возможность обратить сердце даже царя к человеку или к народу. Притча Соломона то же самое написано, что сердце царя даже на руках Господня. И он управляет его мышлением, куда он хочет. Но это тоже не так, что мы являемся лишь куклой на руках Божьих. И Он играет с нами как-то. Это тоже не то. Но наоборот, если это было бы только наша, ну, свободная воля, мы такие слабые. Дай нам вот искушение направо, налево, мой родин налево. И все. То есть, если Бог будет просто отдать нам 100% свободной воли, я думаю, что никто не спасен не будет. Потому что, как я сказал, дай нам выбор направо, налево, мы будем вроде налево. Все, мы такие. Наша природа так слаба. Это, ну, на одном экстрем. На другом, ну, экстрем, это где Бог просто взял контроль, думал, да ладно, таких дураков, я вообще буду им как-то манипулировать. Как куколь, и тоже тогда зачем для Бога? Почему даже Он дал нам какую-то, ну, возможность решить? Зачем? Он просто не строил человека как робот, который в духовном плане на автомате сделал бы то, что Бог хочет. Итак, между этими двумя экстремами есть то, как Бог работает с нами. Я думаю так, что Он как-то готов увеличить каждое решение, которое мы сделали и сделаем для Него. Наше сердце на самом деле на Его руках. И довольно часто в этой книге Ездры и Неемия мы читаем, как Бог так действовал, что Его рук как-то был положен на ситуации. выше, чем, конечно, человеческие духовности, человеческие возможности. Это здесь, конечно, Ветхий Завет. В Новом Завете мы читаем о Святой Дух. И я думаю, что это не значит, что мы сможем делать чудеса. Я думаю, вполне это примитивно. Такие чудеса случились, конечно, в первом веке. Но Бог этих даров Святого Духа взял обратно. И хотя это не значит, что как-то Бог не действует. Он действует в нашей жизни очень сильно. И Он действует в нашем сердце. И я думаю, что дар Святого Духа, который доступен для нас сегодня, является то влияние Божье на психологию человека. Потому что здесь мы читали, как у него есть такая возможность, вот, допустим, обрадовать человека и обратить к народу сердце, даже царя. И так вполне у Бога есть такая возможность. И я часто кое-что сказал и повторяю. И что, когда мы согрешаем, ладно, просим у Бога для прощения, получаем прощение. Но мы не чувствуем, ну, что это все. Мы как-то чувствуем, что у меня кое-что еще недостаточно. У меня еще кое-что не хватает. Ладно, я, допустим, согрешил. Прости меня, Господи. И я чувствую, что это снято. Что да, Он мне простил. Ну, спасибо. Но есть кое-что еще мне надо. И тот кое-что еще, хотя мы, наверное, это не определяем сами себе, не понимаем, но тот кое-что еще, который я, по крайней мере, хочу, это сил, чтобы не повторить тот грех. Это одно, получая прощение, но спасибо огромное. Господи, спасибо тебе огромное за твое терпение со мной, но... Как-то чувствуется, что вроде я буду это повторить. Хоть это мелочь, вот это, как сказать, большие грех. Ну ладно, грех все равно грех. И я думаю, что Бог даже, конечно, Он понимает тот, ну, нужды, которые есть у человека. И Он вполне готов дать. Потому что мы видим из таких стихов и много таких в Ветхом Завете. И что Бог готов и способен действовать прямо на сердце человека, чтобы дать человеку настроение, чтобы дать человеку психологические вот мирозрения. Он вполне готов это делать и умеет это делать. И вот здесь в истории столько лет тому назад мы видим, как Бог так действовал, как Бог сделал. И Он не меньше вот способен до сих пор так действовать. У кого есть еще добавить?
Я хочу немножко поделиться своими мыслями по поводу того, как Бог действует. Да, Он не делает, человек это не кукла, не игрушка, ничто, что Бог как хочет, так и ставит пешка какая-то. А вот что касается второго момента, другой крайности, что дается человеку полная свобода. Вот тут я с Данканом немножко не согласен, потому что я вижу это так, что человеку в принципе дается полная свобода. Но если ты с Богом, тогда Бог тебя опять же не как игрушку там куда-то сует. Тогда Бог тебе помогает, потому что ты приходишь к какому-то определенному моменту, где есть путь налево, есть путь направо, есть путь к Богу, а есть путь так, как ты хочешь. И в этот момент ты можешь, так сказать, ну как, сомневаться, но поскольку ты с Богом и к тебе, так сказать, на тебе есть этот Дух Святой, тебе как-то, ну в какой-то момент... Ну, тебя все-таки тянет немножко, но что-то еще, ну как, ну человек слаб, да, и так, и так. И вот в этот момент, мне тут кажется, вот тут Бог действительно так легко какими-то, ну, действиями подталкивает тебя. И ты идешь туда, а воля твоя совершенно свободна, ты даже не замечаешь, что тебя потихоньку, да. Но ты с Богом, а Он тебе немножко помогает, я так это понимаю.
Да, я не прав в этом, Юрий прав, что, конечно, у нас должен быть какой-то, ну, да, свободной воли 100%, да, ну да, это, я согласен с ним.
А воля свободе, говорится, не запутаешься.
Запутаешься, если ты не будешь.
Конечно.
Богом. Ты обязательно запутаешься.
Сейчас, сейчас. Сандра, сейчас.
Вы какого ангела-хранителя?
Сандра подняла руку. Давай, Сан.
Насчет прощения, то, что просить у Господа. Во-первых, если люди что-то, кому-то где-то что-то сделали, да, вот пошли сразу, вот, Господи, прости. Нет, в первую очередь, конечно, мы понимаем, надо просить прощения у человека. А для поддержки, для укрепления души уже надо, ну, уже у Господа это прощение благодарить за то, что человек его на самом деле просил, если ты искренне это на самом деле просишь. Потому что у меня это было на себе тоже. Ну вот, я сделала вот неприятности, наговорила или не так посмотрела. Думаю, ну, Господи, прости, ну не так посмотрела. Нет, он мою эту вот, ну, молитву мне не принимала. Я даже это чувствовала, потому что мне все равно эта совесть, угрызение держалась. Надо было идти именно к этому человеку, только у него просить. А потом уже для укрепления души просить у Господа. Если я права, не
правда?
Правильно.
Правильно.
Я немножко, Юра, к вашему хочу комментарий добавить свой, мне кажется, он. Во-первых, это что такое свобода? Как вы понимаете? Ну, кто-нибудь может сказать? Как, кто как понимает? Как вы понимаете это, свобода? Какое ее значение? Или особенность ее свойства? Серега. Ну, Латвия свободна. От чего она свободна?
Свободно действовать согласно своему разумению. Вот как я думаю, так я могу поступать. Вот я...
Так опять-таки ты уже не свободен. Ты уже не свободен. Ты лезешь под закон знания. Под закон природы. Ты от природы.